Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шилов. Это специальный выпуск, в котором вы услышите эксклюзивное интервью «Радио Свобода» бывшего президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенцы. 4 июня в Польше будут отмечать 25-летие парламентских выборов 1989 года. В историю страны они вошли как событие, которое фактически привело к падению коммунистического режима. По итогам выборов было сформировано первое за 40 лет правительство без участия польских коммунистов. Лидер оппозиционного профсоюза «Солидарность», впоследствии президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, начинавший свою карьеру как электрик на Гданьской судоверфи имени Ленина, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Диковицкому вспоминает о бурных событиях 80-х годов и сравнивает их с нынешней политической ситуацией в Польше и в мире в целом.
Господин президент, нравится ли вам Польша после 25 лет перемен?
Muszę powiedzieć... Że i podoba mi się, i nie podoba.
И да, и нет. Если бы мне сказал кто-то до нашей революции, что придет время, когда практически все будет зависеть от граждан, то я не поверил бы. Что Польша будет свободной, что не будет советских войск на ее территории. Я бы не поверил, что все это случится еще при моей жизни. Поэтому с этой точки зрения я очень доволен. С другой стороны, нужно помнить, что ликвидируя наследие советской эпохи, Польша потеряла более 70% экономики. Коммунизм был настолько иным строем, что его ликвидация очень дорого стоила. И этой ценой я недоволен тем, как эта цена распределилась, недоволен стилем руководства в этих условиях. Так что процитирую свой классический ответ. Я за и даже против.
Три года назад вы посетили в больнице своего давнего противника, генерала Войцеха Ярузельского. Вы простили ему и его сторонникам давние обиды.
Нет, знаете, речь идет о поколении, жившем в страшное время. Время предательства, когда Запад нас предал в 1939 году, а в 1945 нас отдали в сферу советского влияния. Поэтому, если бы я хотел разобраться со всеми, то нужно было бы начинать с того времени. Почему нас предали? Чего это предательство стоило? В связи с этим я считаю иначе. Политики после победы должны заниматься политикой, а поиск виноватых в свободной стране – дело соответствующих служб. Я даже понимаю то поколение. Я проиграл не одну битву с генералом Ярузельским, у меня к нему множество претензий. Но, в общем, войну-то я выиграл, и пусть остальным займется демократия, государственные службы, которые для этого созданы. Не политики и не Лех Валенца. Я могу выразить свое мнение, но не в этом состоит основная задача политика.
To nie jest główne działanie polityków.
В фильме Анджея Вайды «Валенса. Человек надежды» актер, играющий вас, говорит жене: «Знаю, люди отвернутся от тебя. О чем ты говоришь? Знаю, о чем говорю. Люди — это всего лишь люди». Можно ли сказать, что эти слова были пророческими? Вы самый известный в мире поляк из ныне живущих. В мире вами восхищаются. А в самой Польше в ваш адрес слышно много критики, инсинуаций, даже оскорблений. Почему так происходит?
Dlatego na koniec strajku, już w 80-tym roku...
В конце забастовки в 1980 году я сказал людям: «Вы теперь очень рады, носите меня на руках, но придет время, когда вы будете бросать в меня камни». Эти слова есть на документальных кадрах. Дело в том, что я предвидел, что если у нас на самом деле все получится, если распадется Советский Союз, то сразу же наша гданьская судоверфь окажется ненужной. Ведь 98,5% нашей продукции шло в СССР. И так, скорее всего, будет во всей Польше. Выбор был трудным – остаться при коммунистическом режиме, только подправить что-то, остальное оставить своим детям и внукам, или же рискнуть и бороться до конца. И вот что убедило меня в том, что нужно бороться. У нас был папа Иоанн Павел II, который нас немного охранял, и были другие люди, которые помнили довоенный капитализм и демократию. Оставь я борьбу следующим поколениям, то у них не было бы ни папы, ни людей, которые помнили бы некоммунистические времена. Мне казалось тогда, что мое поколение последнее, которое может вступить в борьбу, рискнуть. И теперь, когда кто-то, как вы говорите, недоволен, предъявляет претензии, то эти люди понимают, что я знал, этой судоверфи не будет. Многое будет не так, ведь люди боролись за лучшее завтра, они не хотели, чтобы гданьская верфь перестала существовать. Если бы я тогда сказал, что так будет, то ничего не получилось бы. Поэтому я об этом говорил, хотя и осторожно, чтобы, с одной стороны, никто меня потом не мог упрекнуть во лжи, но и так, чтобы не уничтожить желание бороться. Теперь некоторые могут сказать, что у меня все в порядке, а кто-то бедствует. Но такова жизнь.
Но это так и есть жизнь.
Действительно, мы находимся недалеко от Гданьской судоверфи, и она сейчас не в лучшем состоянии. Но, может, дело и в политике. Сегодня также говорят, что во время круглого стола вы не дожали правительственную сторону, что можно было достигнуть большего.
Если кто-то так уважает, то треба зробить его прослушать.
Я сделал все, что мог, на границе возможностей. А если кто-то мог сделать больше, то я обвиняю его в предательстве. Я бы отошел в сторону, пусть другие сделали бы больше. Я боролся поэтапно. В определенный момент можно было сделать столько-то, через неделю еще что-то. Затем, благодаря мне, был упразднен круглый стол, ушел Ярузельский. Я считал, что могу это сделать, не принося несчастья народу.
Господин президент, вам понравилось? Понравился фильм Вайды о вас?
Это зависит от концепции. Он выбрал такую концепцию.
Все зависит от концепции. Вайда решил показать рабочего лидера, профсоюзного активиста, отца семейства и сделал это. Дальше режиссер не пошел. Он не хотел показать Валенсу политика, поскольку цель была рабочий трибун, профсоюзный деятель, не более того. В рамках этой концепции Вайда сделал все, что было возможно. Это хороший фильм. Знаете, о моей жизни, очень богатой событиями, можно снять сотню фильмов. Детективных, любовных и всяких. Все зависит от того, какую выбрать концепцию.
Контекст, то так то выглядит.
В фильме «Валенса. Человек надежды» есть момент, когда актер, который вас играет, входит в помещение, где находятся оппозиционеры-интеллектуалы, и говорит: «Меня зовут Лех Валенса, я хочу с вами поговорить. Хочу сказать, что вы все понимаете правильно, но делаете все через задницу». Как вам удалось убедить Тадеуша Мазовецкого, Адама Михника, Бронислава Геремека и других интеллектуалов действовать вместе с рабочими?
Когда Мазовецкий, Геремек и другие появились у нас с письмом поддержки и хотели было уже возвращаться в Варшаву, то я сказал: «Минуточку, вы нужны тут. Вы красиво пишете, поддерживаете нас, тогда оставайтесь». Так я их и вмонтировал в нашу группу советников. Я понимал, что нужно использовать любую возможность, чтобы к нам пришли интересные люди. А кроме того, они приехали из Варшавы, и если бы начали бить нас, то побили бы и их заодно. У меня к этому был практический подход. С нами должно быть больше разных людей. Каждый раз я делаю все возможное, чтобы усилить наше движение. Так случилось с Геремиком, Мазовецким и другими.
Как объяснить феномен солидарности? В этом независимом профсоюзе состояли 10 миллионов человек. Это была единственная такая организация в странах социалистического блока, да еще и при существующем СССР.
Конечно, нам было очень тяжело. Тяжелее, чем теперь на Украине, например. У нас были настоящие проблемы. Против нас работало множество людей. Но у нас уже был опыт, и мы старались предвидеть их действия, не поддаваться на провокации. Тем не менее, мы, по крайней мере, трижды оказывались на грани поражения. Нужно было снова вставать, не бояться. Дома оставались семьи, не было денег. Например, в день выплаты зарплаты руководство заявляло, что заплатят только тем, кто не бастует. А я тогда говорю: а мы выплатим бастующим зарплату в двойном размере, становись в очередь. Собирал деньги и платил на самом деле. За это нужно было меня судить, ведь это были незаконные действия. Никто этих игр еще толком не описал. Но у нас получилось. Нам помогал Всевышний.
А папа?
Непосредственно папа нет, но вера. Вера в ситуации, когда присутствует страх, придет милиция или нет, будет бить или нет, более важна, чем когда все хорошо.
Теперь о военном положении. Было ли тогда ощущение конца, того, что солидарность уже не возродится?
Военное положение было частью их плана с самого начала, и я знал об этом. Я знал, что они что-то подобное придумают. Коммунисты ведь видели, что проигрывают. С другой стороны, мы уже так раскрутились, что сдержать нас было невозможно. Разве что убить от 1 до 10 миллионов человек. Но на это никто не пошел бы. Поэтому я знал, что коммунисты пойдут на риск. Когда меня арестовывали, я так и сказал: вы вбиваете последний гвоздь в собственный гроб. Единственное, мне казалось, что они быстрее пойдут на переговоры. Но помешало тогда большое наводнение в Польше. Мало кто помнит об этом. Погибли люди. И они боялись, что если мы раньше выйдем на свободу, то начнем говорить: на арест и интернирование у вас были деньги, а на спасение людей нет. Они боялись, поэтому и тянули.
Проект «Европа. Радио Свобода». Вы слушаете специальный выпуск, эксклюзивное интервью «Радио Свобода» бывшего президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы.
Вам не жаль, что падение Берлинской стены, а не события в Польше, стали символом конца коммунизма?
Когда говорят о Берлинской стене, я отвечаю, что могу сказать очень неприятную вещь. Когда Польша истекала кровью и боролась с коммунизмом, немцы из ГДР просто убегали на Запад. Дорогие немцы, ваше счастье, что я не был тогда на месте Горбачева. Я бы сказал, пожалуйста, убегайте хоть все, я открою вам границу. Подпишите только коротенькую бумагу, где написано, что я вас не выгоняю, и решу, кого в вашей квартире потом заселить, поскольку у нас в СССР не хватает квартир. Но я вам не позволю дестабилизировать Варшавский договор. А когда вы все уедете, я обращусь к Европе, чтобы провести референдум, кому эта оставленная земля принадлежит. И вы никогда не вернетесь. Мы сделаем на немецкой территории Советскую Республику, ведь вы сами уехали. Польша истекала кровью, сражалась, а немцы убегали. Поэтому никогда не говорите мне о Берлинской стене. Я не злопамятный, но в моем присутствии не напоминайте об этом.
В моей обычности это не мур берлинский.
Господин президент, вы следите за событиями на Украине. Что там происходит, как вы думаете?
Я туда сейчас не ездил, потому что знал заранее, что они обречены на поражение. Так не побеждают. Если они не хотят разговаривать с ими же выбранным президентом, с парламентом и правительством, а говорят, что только мы самые важные, то это анархия. Так не борются и так не побеждают. Конечно, прежнее правительство было плохим, президент безнадежным. Но так все равно нельзя. Нужно было начать переговоры, заставить пойти на досрочные выборы, но путем диалога. А так дали только предлог русским для вмешательства. Мне кажется, это была российская провокация. Специально довели дело до анархии, чтобы иметь возможность действовать. Я еще лет 20 назад обращал внимание на то, что Россия еще долго будет иметь возможность выигрывать подобные споры, но, как мне казалось, они будут делать это разумнее. Например, политически организуют русское меньшинство на Украине, ведь их там много. Создадут политическую партию, выиграют выборы, поскольку остальные партии разделятся и наберут, скажем, по 5%. Это было бы возможно, а танки, сила — это неумно. Поэтому я и говорил тогда, нужно быть начеку, поскольку еще долго русские смогут играть свою игру, причем демократическим путем, так, чтобы весь мир это признал. Ведь если проходит демократический референдум, то его результаты нужно уважать. А танки к чему? Зачем нападать? Русские могли иначе выиграть.
Они могли выиграть иначе.
То есть Майдан был ошибкой, по-вашему?
Неправильно боролись. Я их просил, предупреждал. Так нельзя бороться. В жизни нужно идти на компромиссы, нужно быть ответственным. Нельзя управлять страной на Майдане, на улице. Можно показать свою силу, выразить недовольство, можно заставить депутатов объявить импичмент президенту, но цивилизованно. И поэтому они проиграли, дали русским повод к действию.
Для того проиграли и закончили до делания Россия.
Но ведь Янукович сам сбежал, не хотел разговаривать.
В таких воронках кто бы не
убежал? В таких условиях кто бы не убежал? У него же не было выбора. Люди шли к резиденции президента. Конечно, милиция старалась их остановить, иначе давно бы уже его забросали камнями. Поймите, я не защищаю Януковича, мне он тоже не нравится. Но так не борются и так не побеждают. Моя ситуация была гораздо более сложной, ведь тогда был СССР. Но мы вели переговоры, все делали так, чтобы победить с помощью аргументов. А они не боролись аргументами.
А они аргументами не бороться.
Достаточно ли делает международное сообщество для урегулирования украинской ситуации?
Они спрягали и нас втянули в том ролике, тут нема выбора.
Нас в эту борьбу втянули, но выбора нет. С тем, что сделал и продолжает делать Путин, согласиться невозможно. Мы ни в коем случае не должны соглашаться с аннексией Крыма или распадом Украины. Нужно сделать все, чтобы выиграть. А выиграть довольно просто. У меня есть рецепт, но слушать никто не хочет. Нужно при НАТО или ООН создать небольшую группу экспертов, которая займется выработкой солидарной политики по этому вопросу. И первое, что эти эксперты должны сделать, составить список действий, которые могли бы заставить Путина не идти таким путем. Когда список будет, то нужно обратиться к немцам, французам и так далее и сказать: видите список, что из него вы в состоянии сделать для нашей общей победы. И так с каждым государством. Пусть скажут, что могут сделать. И таким образом довольно быстро и мирным путем можно выиграть. Можно, конечно, действовать иначе, поодиночке. Германия отдельно, США отдельно, но я все же считаю, что делать это нужно солидарно. Есть много способов, чтобы мирным путем заставить Путина изменить свое решение.
Также без вымушить на Путина.
А что должно быть в списке, о котором вы говорите?
Одни пусть не покупают у России нефть и газ, другие не продают автомобили, третьи пусть отдадут часть дохода на общую борьбу. По-разному можно. Надо определиться, какими способами ударить по Путину. Не все государства могут сделать это самостоятельно. Некоторым не к лицу как бы. Немцы торгуют с Россией усиленно, пусть тогда неофициально выделят средства на борьбу. Нужно солидарно разделить действия, чтобы каждый мог внести свою лепту и сделать это по-своему. С список нужен товаров, вещей, действий. Цель одна, но каждый действует так, как ему выгоднее.
Каждый трохи иначе, но пасует лепей.
Господин президент, а год российской культуры в Польше нужно теперь проводить?
Мы не можем предъявлять претензии российскому народу. Это все вина политиков. Поэтому сейчас разрывать все контакты – это нехорошо. Может, в краткосрочной перспективе и есть смысл, но на будущее. До Москвы можно дойти разными путями. Нужно посмотреть, что на самом деле важно. Я пока не определился по этому вопросу.
Можно ли сказать, что Польша оказалась в авангарде помощи Украине, а Запад теперь понемножку прячется?
В этом регионе мы самая большая страна, в связи с этим такое к нам отношение. Но Польша не должна идти на прямой конфликт, а скорее подсказывать решения, о которых я говорю, просить к ним прислушаться, список действий, средства, сколько это будет стоить. Все нужно подготовить. В наше время следует бороться с умом, организованно, и тогда есть возможность достичь мира, развития и победы.
Вы, скорее всего, встретитесь с президентом Обамой во время празднования 25-летия первых частично свободных выборов в Польше. О чем вы хотели бы с ним поговорить?
О том, что я надеялся, что США, как единственная сверхдержава, поможет в реорганизации мира. Что изменится сама Америка, что она повлияет на перемены в мире. Этого не случилось, поэтому я, господин президент Обама, разочарован, скажу ему я. Я думал, что у вас получится это сделать, а вы ничего не сделали. Если вы сами не хотите, то отдайте статус сверхдержавы Польше, а мы уж знаем, что нужно сделать. Так не может продолжаться. Мир не может существовать без лидера. До сих пор США оставались последней надеждой для мира. Если что-то происходило, то всегда можно было рассчитывать, США помогут. А сейчас что? США лидируют в вооружениях, экономически немного слабеют, но в морально-политическом смысле вообще не являются лидером. Мир остался без лидера, а старые организации вроде ООН не подходят для нашего времени. Это очень опасная ситуация в мировой истории. У нас есть союз НАТО, который был создан в противовес Варшавскому договору. Варшавского договора нет, а НАТО спокойно существует. Что-то здесь не так. Союз НАТО нужен, но не в такой форме. Или ООН, организация, созданная совсем на иных принципах. Возьмите Совет Безопасности ООН. Любой его постоянный член может заблокировать решение. Но как же так? Это не работает в наше время. Я не говорю, что нужно все ликвидировать, но реорганизовать обязательно. Мы живем в глобальном мире. Должен быть создан комитет, который работал бы над проблемами глобализации, созданием глобального парламента, и другой для работы над проектом глобального правительства вместо Совета Безопасности. Над этим нужно работать. Кто еще должен заняться такими вещами? Я бы занялся, но нет у меня сил и возможностей. США должны это сделать, но не делают. Это я и скажу Обаме. Есть несколько простых вещей, которые нужно сделать. Стоит лишь захотеть.
Что бы вы пожелали россиянам сейчас, когда их соседи, поляки, празднуют 25-ю годовщину своей исторической победы над коммунизмом?
Я бы сказал им, у вас нет никаких шансов на победу. Никаких. Методы, которые вы используете, несовременны. Так можно было поступать, когда культура была низкой, использовались примитивные способы. Заставить из-под палки что-то сделать. А сейчас, в эпоху информации и компьютеров, ваши методы не имеют никаких шансов. Как выпутаться из этого? Мы здесь создаем Европейский Союз, а вы можете создать свой, но только на принципах свободы. Россия — прекрасная страна, богатая. На кой черт вам силы удерживать еще какие-то другие государства? Это выглядит так, как если бы кто-то ехал в прекрасном автомобиле, а на крыше багажник со всяким барахлом. Так выглядит Россия. Зачем вам это? Посмотрите, какая прекрасная у вас страна. Постройте ее, используя богатства свои, и тогда к вам сами придут, а не силой кого-то нужно будет заставлять. Поэтому России надо как можно скорее сойти с этого пути, иначе еще 50 лет будут войны, жертвы и никакой победы. Теперь другое время, иные методы. Нужно не стрелять, а использовать интеллект, сотрудничать, считать. Так можно добиться положительного результата. Россия — прекрасная страна, если ей как следует руководить.
Может ли Россия быть демократической страной? Часто говорят, что это невозможно.
Когда мне говорят о демократии в разных частях мира, то я всегда привожу в пример свою авторскую формулу демократии. Демократия состоит из трех элементов, и при помощи формулы Валенсы вы можете измерить ее уровень в любой стране. Первая часть демократии — это законы. Позволяют ли законы любому человеку в стране стать президентом? Конституционные права — это 30%. Еще 30% — пользуются ли этим люди, ходят ли на выборы, создают общественные организации. ситуации. Ну и третьи 30% — это толщина кошелька обывателя. Понимаете, тот, у кого нет денег, бороться не будет. Если человек все время боится, что потеряет место, и его займут другие, то он будет сидеть тихо, даже если видит, что демократии нет. А последние 10% — это так, на роскошь. Ну а теперь применим эту формулу по отношению к Польше. Первые 30% есть. Можно баллотироваться и побеждать, если народ выберет, конечно. Даже я был президентом, так что это работает. Другие 30% — проблема, ведь только половина людей ходит на выборы. Лишь 2% состоят в партиях, баллотируются не те, кто надо. Но из этих 30%, по крайней мере, 15% мы имеем. Все это дает 45%. А если говорить об условном кошельке, то тут и вовсе 5%. Остальные не могут себе позволить демократию. Эти люди не станут разбираться, что к чему, а будут поддерживать популистов. Поэтому, если вы хотите проверить уровень демократии или улучшить ее состояние, то нужно знать, что именно улучшать. Законодательство, участие людей, экономику, чтобы люди могли больше заработать. Итак, в Польше мы имеем 30 плюс 15 плюс 5, то есть 50% полноценной демократии. А в России нужно проверить, как с законом, хотят ли люди принимать участие в общественной жизни. Так можно узнать, есть ли демократия, будет ли и когда.
И чем будет демократия, когда?
Что бы вы посоветовали российской оппозиции, которая остается слабой? Как бороться с режимом?
Универсального рецепта не существует. Посоветую одно. Боритесь с умом. При помощи формулы Валенсы посмотрите, как это сделать, и проанализируйте показатели. Законы, деньги. Одни пусть борются за изменения в законодательстве, другие призывают людей, несмотря ни на что, пользоваться своими правами и так далее. Таким образом, используя интеллект, можно бороться и победить. Без хаоса. А то боремся, а за что не знаем.
Проект «Европа. Радио Свобода». Вы слушали специальный выпуск. Интервью «Радио Свобода» бывшего президента Польши Леха Валенсы. Всего доброго.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. 21 мая российские «Газпромы» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали 30-летний контракт на поставку в Китай газа из России. Он предполагает, в частности, строительство нового газопровода «Сила Сибири» из Южной Якутии до Владивостока с отводом на Китай в районе Благовещенска. Общий объем этого суперконтракта – 400 миллиардов долларов. Для сравнения, это годовой объем экономики таких стран, как Австрия, Южная Африка или Венесуэла, или 20% ВВП самой России. Ради долгосрочного доступа на рынок Китая «Газпрому» пришлось не только поступиться западным маршрутом поставок, который предполагал экспорт на восток с тех же месторождений в Западной Сибири, что и на запад, в Европу, но, как предполагается, и внести коррективы в привычную формулу установления цены. Китай создает собственный индикатор текущих цен на газ для внутреннего рынка, на который ориентировались бы любые его поставщики. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Подписанный контракт предусматривает поставку в Китай 38 миллиардов кубометров российского газа ежегодно. Для сравнения, это 20% общего потребления природного газа в Китае, ожидаемого в 2014 году, или 8% прогнозируемого на 2030 год. К тому времени общий объем этого спроса в Китае составит, как пока ожидается, 450 миллиардов кубометров в год, то есть фактически выйдет на сегодняшние уровни внутреннего потребления. В России. Импорт газа Китаем по зарубежным экспертным оценкам к 2020 году составит около 40% общего спроса на него в стране, против 30% сегодня. Остальное планируется обеспечить за счет расширения собственной добычи. Ее будущее связывают здесь прежде всего с разработкой крупных месторождений сланцевого газа, объемы ежегодной добычи, на которых, по прогнозам правительства Китая, за период с 2015 по 2020 год вырастут как минимум минимум в 10 раз. Дебет первых же скважин на целом ряде китайских сланцевых месторождений оказался весьма внушительным, что позволило улучшить прогнозы, представленные всего год назад, отмечает исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
Что касается предложения газа от других поставщиков, то как раз в ближайшие годы ожидается ввод в строй целого ряда крупных проектов по производству сжиженного природного газа в Африке, Азии и, конечно же, в Австралии. То есть тут все совпадет, и массовое предложение дополнительных объемов газа может сильно повлиять на цены. И таким образом рынок станет рынком покупателя.
То есть таким, на котором условия диктуют потребители, а не поставщики газа. Пока предсказать это невозможно, возражает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Думали после того, как произошла революция сланцевого газа в Америке и США стало практически независимым от импорта газа, что рынок, где цену диктовали продавцы, превратится в рынок, где будут диктовать покупатели цены. Но, к сожалению, этого не произошло. Важно, что рынок газа наверняка будет развиваться, по моему мнению, в основном именно из-за развития сжиженного газа. Китай на этом рынке будет играть ключевую роль.
Поставки газа по трубопроводам обеспечивают покупателю их стабильность, но и предполагают жесткие обязательства, например, «бери или плати». Поставки сжиженного природного газа танкерами в любой регион мира в этом смысле гораздо гибче, однако в какие-то периоды цены на такой газ могут оказываться и выше трубопроводных. Большинство новых проектов, не только российских, но и австралийских, африканских, ближневосточных или азиатских, ориентированных в будущем на экспорт газа в Китай и другие страны Азии, требуют инвестиций в десятки миллиардов долларов. В этом контексте не исключена, пусть пока и теоретически, вероятность того, что новый газ в итоге может оказаться слишком дорогим для многих стран Азии. В частности, для того, чтобы тот же Китай использовал значительные его объемы для перевода своей электроэнергетики с угля на газ, как пока предполагается. В стране 80% электроэнергии производится на угольных электростанциях, из-за чего на улице многих крупных городов прохожим из-за смога порой уже трудно обходиться без масок. А почти 60% всех грунтовых вод в стране, по оценкам самого Китая, представленным в конце апреля, оказывается в той или иной степени загрязненными и потому непригодными для питья в необработанном виде. В контексте уголь-газ весьма показательным оказывается опыт Европы. Энергокомпании региона, производящие электроэнергию, регулярно переключаются с газа, стоит ему подорожать, обратно на уголь, причем все чаще в последние годы американский, который оказывается, даже с учетом транспортировки, дешевле местного, европейского. Наконец, проекты экспорта газа в Азию предполагают в целом столь внушительные его объемы, что невольно возникает вопрос, а не превысят ли они реальный спрос? Из Великобритании руководитель газового направления Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.
Вопрос конкуренции имеет здесь две составляющих. Во-первых, всем этим проектам вполне хватит места на азиатском рынке, но только в том случае, если они предложат и конкурентоспособные цены. Поэтому, если российские компании будут отстаивать привязку своих цен к ценам нефти, я не уверен, что им удастся закрепиться на этом рынке. Как мне представляется, азиатский рынок газа всячески стремится уйти от такой привязки. Если же российские компании будут готовы предложить вполне конкурентные цены, место для них на азиатском рынке, безусловно, найдется. Но не будем забывать, что речь идет о конкуренции не только между российскими проектами, но и с другими зарубежными – в Австралии, Восточной Африке, в Соединенных Штатах и других регионах. East Africa,
the US and elsewhere. В любом долгосрочном контракте важны не только уровень оговоренной цены, но и уверенность покупателя в том, что эти поставки состоятся, и продавца в предсказуемом сбыте, напоминает аналитик по нефтегазовому сектору из международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Елена Ананькина.
Поэтому цены на спотовом рынке, как правило, отличаются от цен долгосрочного контракта. Именно потому, что в долгосрочном контракте есть вот эта защита. Кстати, бывает, что и сжиженный газ поставляется по долгосрочным контрактам, и там тоже цены могут отличаться от текущего спотового уровня в какой-то конкретный момент.
Российские компании хотели бы поставлять в Китай газ как по трубопроводам, так и в сжиженном виде, танкерами. Помимо самого крупного из пока предполагаемых проекта «Газпрома», включающего строительство трубопровода «Сила Сибири», поставки сжиженного
природного газа в Китай планирует и компания «Новатек», которая подписала уже соответствующий контракт для своего проекта на Ямале, и «Роснефть», проект «Сахалин-1» совместно с американской корпорацией «Эксон», да и сам «Газпром» в рамках проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-3» и строительство во Владивостоке двух заводов по сжижению газа. Кроме того, поставлять свой газ в Китай и по силе Сибири хотел бы отнюдь не только один «Газпром». Могут возникнуть и другие проекты. Елена Ананькина.
Трубопроводный и сжиженный газ – это обычно разные сегменты, потому что сжиженный газ надо превратить в газообразный. Для этого нужно специальное, довольно дорогое оборудование. Но вообще китайский рынок потенциально огромный. Конкуренция в Китае, конечно, может быть, в том числе и между российскими производителями. Но не факт, что она будет такой уж разрушительной. Российские производители стали, минудобрений, нефтепродуктов конкурируют между собой на экспортных рынках, и ничего ужасного в этом нет. Но возможность конкуренции, конечно, дает китайцам возможность добиваться для себя диверсификации поставок и лучших цен.
Текущие цены «Газпрома» для стран Европы составляют примерно 380-400 долларов за 1000 кубометров. Инфраструктура для экспорта в Европу в нынешних объемах уже существует. Трубопровод «Силы Сибири» для будущих поставок на восток «Газпрому» лишь предстоит построить, а основную ресурсную базу для него – Чаендинское месторождение на юге Якутии и Ковыктинская в Иркутской области обустроить и подключить к новой трубе. По разным оценкам, объем необходимых инвестиций может составить от 40 до 60 миллиардов долларов. Предполагаемые затраты во многом и определяют, какая именно цена будущих поставок в Китай является для «Газпрома» минимально допустимой. Одни из самых высоких экспертных оценок того, сколько должен стоить российский газ на российско-китайской границе, предполагает цену более 450 долларов за 1000 кубометров, напоминает Михаил Корчемкин. Но российские власти могут, например, обнулить для месторождений Иркутской области и Якутии как экспортные пошлины, так и налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ.
Тогда цена может упасть примерно до уровня европейской, то есть где-то в районе 350-400 долларов. Ниже этого продавать будет трудно, поскольку себестоимость газа, доставленного на китайскую границу, очень высока из-за того, что «Газпром» построит просто безумно дорогой газопровод «Силы Сибири».
До тех пор, пока месторождение не освоено и трубопровод не построен, реальную сумму необходимых инвестиций можно лишь прогнозировать, более или менее точно, отмечает Елена Ананькина, агентство Standard & Poor's.
Но зависеть она будет от курсов валют, от стоимости стали для труб, от множества других факторов. Кроме того, надо понимать, что часть инвестиций, например, в Ковыктинское месторождение, в трубопровод Владивосток-Хабаровск-Сахалин уже сделан, а некоторые инвестиции могут продолжиться после начала поставок. По оценкам большинства аналитиков, если цена поставки в Китай будет сопоставима с нынешним уровнем цен в Европе или даже чуть ниже, инвестиции становятся более-менее оправданными. Средняя цена «Газпромовского» экспорта в Европу в 2013 году – это 380 долларов за 1000 кубометров. Цены на сжиженный газ на азиатских рынках существенно выше. Но цены на сжиженный газ очень волатильные. И когда речь идет о долгосрочном контракте, естественно, Китай пытается обеспечить себе некое преимущество надолго. Китай уже получает сравнительно небольшие, правда, объемы газа из Казахстана по трубе по сравнительно невысокой цене.
Даже базовые позиции на переговорах по контракту как «Газпрома», так и китайской компании CNPC претерпели существенные изменения буквально в последние месяцы, отмечает Джонатан Стерн, Оксфордский институт энергетических исследований.
«Газпром» осознает, как мне представляется, что азиатский контракт нужен ему теперь даже больше, чем раньше, учитывая происходящее в Европе. Позиция китайской CNPC изменилась в том смысле, что Китаю требуется и намного больше газа, и намного раньше, чем предполагалось еще совсем недавно. В основном по причинам экологических проблем в китайских городах, а также решимости китайских властей принять в этом направлении решительные меры уже в ближайшие несколько лет.
До сих пор российский «Газпром» демонстрировал самые высокие в мире затраты на строительство трубопроводов, отмечает Михаил Корчемкин, исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis.
Например, километр газопровода «Южный коридор», который строится в степях Южной России, в Воронежской области и южнее, в Краснодарском крае, стоит столько же, сколько проектируемый газопровод на Аляске. Причем оба газопровода имеют примерно одинаковую мощность. Ну, конкретно порядка 7,5 миллионов евро на километр, то есть более 10 миллионов долларов. И понятно, что по сравнению с степями югоевропейской части России, строительство в Восточной Сибири и в Приморье будет стоить значительно больше. По моим оценкам, газопровод «Сила Сибири» будет стоить не менее 40 миллиардов евро, то есть больше 50 миллиардов долларов. И понятно, что на выходе из такой дорогой трубы не может быть дешевого газа. То есть просто одна транспортировка очень много.
Ресурсной базой для будущего газопровода «Сила Сибири» станут месторождения Восточной Сибири. С 2017 года «Газпром» планирует начать добычу газа на Чаендинском месторождении в Якутии, а еще через 6-7 лет на Кавыктинском, к западу от озера Байкал. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Изначально предполагался иной маршрут будущего экспорта российского газа в Китай, западный, для чего планировалось построить трубопровод «Алтай», в который, по разным планам, мог бы поступать газ как западно-сибирских месторождений, так и восточно-сибирских. Однако весной прошлого года от этих планов пришлось отказаться. Они явно не устраивали Китай, где основная часть как населения, так и экономики сосредоточены именно на востоке страны. Джонатан Стерн, Оксфордский институт энергетических исследований. Великобритания.
«Газпром» потратил 5 или даже 7 лет на то, чтобы склонить китайскую компанию к выбору в пользу поставок газа из Западной Сибири по газопроводу «Алтай». Но в этом регионе Китай и добывает собственный газ, и получает его из стран Центральной Азии, а потому настаивал именно на восточном маршруте. Поэтому, на мой взгляд, газ западносибирских месторождений будет по-прежнему направляться в западные регионы самой России, в страны СНГ и в Европу, тогда как восточная схема предполагает поставки газа как восточно-сибирских месторождений, так и дальневосточных, например, сахалинских.
Получается, что месторождения Западной Сибири будут ориентированы в части дальнего экспорта на европейские рынки, как и сегодня. Именно такой однозначной привязки поставок «Газпром» и хотел бы избежать, отстаивая на переговорах с Китаем западный маршрут будущего экспорта на восток. И еще в канун подписания нынешнего контракта руководители «Газпрома» заявляли: подпишем этот контракт с Китаем, тут же начнем новые переговоры по западному маршруту поставок. Елена Ананькина, агентство Standard & Poor's.
Европа была и есть основной газпромовский экспортный рынок, и останется им еще долгие годы. Трубопровод «Сила Сибири» только начнут строить. На стройку уйдет несколько лет, и объемы экспорта в Китай, о которых пока договорились, значительно меньше нынешнего экспорта в Европу. Но тут еще какой вопрос возникает. А что вообще можно сделать с газом в Восточной Сибири? Кому он там нужен? В России в этом регионе очень мало народу живет. Там происходит какая-то газификация, но столько газа там не нужно. Если разрабатывать эти месторождения, этот газ надо как-то экспортировать. Естественное решение – экспортировать в ближайшие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2013 году экспорт «Газпрома» в Европу составил 174 миллиарда кубометров газа, напоминает Елена Ананькина. Для сравнения, в рамочном соглашении с Китаем, подписанном в 2009 году, речь идет о поставках 68 миллиардов кубометров ежегодно, а в подписанном теперь контракте 38 миллиардов кубометров, то есть почти в 5 раз меньших объемах будущего экспорта в Китай, чем в Европу в прошлом году. Михаил Корчемкин, исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis.
Европейский рынок никуда не денется. Также никуда не денутся газопроводы, связывающие месторождение Западной Сибири с европейским рынком. Так что «Газпром» останется самым крупным поставщиком газа в Европу в обозримом будущем. Единственное, что этот рынок «Газпрома» вряд ли будет расти, но сохранение доли порядка в 25% обеспечит, в общем-то, неплохое будущее «Газпрому», при условии, что затраты не будут расти. А с этим как раз у «Газпрома» не очень хорошо. Затраты обгоняют рост выручки.
Еще в сентябре 2013 года, судя по тогдашним сообщениям, «Газпром» и китайская компания CNPC договорились, что цены будущего их контракта не будут привязаны к самому известному индикатору регулятору рынка газа в Соединенных Штатах Хенри Хаб. По названию принадлежащего нефтегазовой корпорации «Шеврон» газораспределительного центра в штате Луизиана, где сходятся сразу 9 крупных трансамериканских газопроводов. На такой привязке настаивала ранее китайская сторона. Судя по другим тогдашним сообщениям, будущий контракт может отразить некую совершенно новую привязку. Не исключено, что таковой может стать привязка к новому, собственно, китайскому индикатору, условно «Шанхай Хаб», то есть цены, формируемой на торгах шанхайской нефтяной биржи. Но в итоге было объявлено, что цены российско-китайского контракта привязаны к ценам корзины нефтепродуктов, причем, судя по некоторым сообщениям, формирующимся на бирже в Сингапуре. Но при этом не было сказано, на какой именно срок рассчитана такая привязка, какие поправочные коэффициенты к базовой цене предусмотрены и в каких ситуациях, или, скажем, как объявленные условия контракта должны пересматриваться сторонами в будущем, если, например, биржевые цены на газ в Азии окажутся значительно ниже изначально предусмотренных контрактных. Ответы на эти и другие вопросы становятся еще более значимыми по мере того, как развиваются события на рынке газа и в мире, и в самом Китае. Джонатан Стерн, руководитель газового направления Оксфордского института энергетических исследований, Великобритания.
Проводимая в Китае реформа ценообразования на энергоносители предполагает, в частности, появление на внутреннем рынке собственного индекса цен на газ, шанхайского, и любой потенциальный зарубежный поставщик должен будет соотносить свои цены с этим новым местным индикатором. Поэтому, скорее, вопрос будет ставиться так. Если вы готовы ориентироваться на шанхайский индекс, мы будем готовы ваш газ покупать. Если же нет, то нам ваш газ не нужен.
По планам китайской реформы цен на рынках энергоносителей, новый газовый индекс будет абсолютно отвязан от динамики цен на нефть. Основы всех нынешних долгосрочных трубопроводных контрактов «Газпрома» с энергокомпаниями Европы. Михаил Корчемкин.
Отвязка газовых цен от нефтяных будет означает лишь моральное поражение «Газпрома». В материальном смысле оно ровно ничего не значит. Главное – это продавать газ с прибылью. А привязана ли цена к нефти, углю или к жирному газу, в общем-то, не так важно. Я думаю, что Китай заинтересован в восстановлении привязки, скорее всего, к углю, углю собственной добычи, поскольку основным топливом в Китае пока и в обозримом будущем является уголь. Но также возможна привязка к Шанхаю, а скорее всего к Сингапуру. Сингапур тоже становится крупным газовым хабом, и там в будущем может появиться нормальная биржевая цена, к которой можно будет привязать газовые контракты.
Руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Коммерцбанка во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Как будет ценообразование происходить на сжиженный газ? Я уверен, что это ценообразование будет осуществляться не в Лондоне и не в Нью-Йорке. Есть три альтернативы, по моему мнению. Это Шанхай, который вы уже сказали, фьючерсная биржа. Это током. В данный момент японцы являются самыми большими покупателями сжиженного газа в мире. Где-то 40% всего сжиженного газа идет в Японию. Либо, что я считаю, самой лучшей была бы альтернатива Сингапур, потому что огромное количество преимуществ этого независимого рынка, он как бы связывает и западный рынок, и Австралию, и азиатских потребителей. Эта цена будет формироваться, это самое правильное, независимо от цены на нефть, независимо от цены на Henry Hub в США. Это явится толчком, просто как бы этот перевернет весь рынок и сделает из него такой же глобальный рынок, как рынок нефти.
Неважно, к чему именно привязываются цены на газ, гораздо важнее качество самого индикатора привязки, отмечает Елена Ананькина, агентство Standard & Poor's.
Рынок газа региональный, и цены в разных регионах очень сильно отличаются. Для «Газпрома» всегда принципиально важно было иметь привязку к нефти или нефтепродуктам. Они так привыкли, они так работают многие годы с европейскими потребителями. Но, повторюсь, в принципе, это не столь важно, к чему привязать. Важно, с каким коэффициентом и какой тренд у того, к чему, собственно, привязано. Например, Украина и Европа имеют привязку к картине нефтепродуктов, а цены получаются очень разные, потому что формула разная.
Евгений Вайнберг, Коммерцбанк, Франкфурт.
Я уверен, что «Газпрому» придется, так же, как это сделали и Голландия, и Норвегия в прошлые годы, пересмотреть свою политику коренным образом. «Газпром» уже несколько сделал движение в этом направлении, и мне кажется, что привязка к биржевым ценам будет проходить в будущем намного быстрее, потому что огромное преимущество, во-первых, прозрачность этой цены, уровнем, и для всех как бы видна, и можно долгосрочные контракты заключать. В данный момент, конечно, ситуация, когда за один и тот же продукт разные страны платят разные цены, и совершенно непонятно, какие цены какой конкурент платит. Это достаточно сложная ситуация, нетранспарентная. Мне кажется, рынок будет дальше гармонизироваться, либерализироваться и в Европе, и в мире.
Базовая цена будущих поставок российского газа в Китай остается коммерческой тайной, заявил в день подписания контракта президент «Газпрома» Алексей Миллер, а общий объем, по его словам, составит 400 миллиардов долларов. Чисто арифметические подсчеты – 38 миллиардов кубометров ежегодно в течение 30 лет на общую сумму 400 миллиардов долларов дают уровень цены примерно в 350 долларов за 1000 кубометров, но от реального он может отличаться весьма существенно, отмечает аналитик нефтегазового сектора из австрийского банка Райффайзен в Москве Андрей Полищук.
Оценка по такому методу она является очень грубой. Цена все-таки зависит от многих факторов, то есть существует определенная формула в контракте, возможно, даже эта формула имеет какие-то корректирующие коэффициенты, которые в том числе зависят и от периода поставок, то есть вполне возможно, например, что на первые годы поставок предусмотрена какая-то дополнительная скидка, которая в будущем будет отменена. И, соответственно, эта сумма оценки 400 миллиардов, она также может меняться в зависимости от других факторов на рынке. Если цена, например, каким-то образом привязана к ценам на нефть или нефтепродукты, то, соответственно, цена для Китая также будет зависеть и от рынка нефти и нефтепродуктов в будущем.
Директор аналитической компании Small Letters в Москве Виталий Крюков.
Если идти просто делением, скажем, стоимости договора на объем поставок за этот период времени, то у нас получится 350 долларов. Но это не совсем корректная цена, потому что для того, чтобы выйти на пиковые объемы поставок в 38 миллиардов кубических метров, потребуются годы. И, конечно же, цена, она выше, чем 350 долларов. На мой взгляд, диапазон 350-400 долларов уже обозначался. Все-таки цена где-то посередине вот этого диапазона.
Но даже в этом случае гипотетическая цена оказывается практически совпадающей с текущими ценами «Газпрома» для Европы. А если рассчитать просто арифметически, то еще и ниже, процентов на 10. Но для экспорта российского газа на Запад инфраструктура давно существует, тогда как газопровод в Китае лишь предстоит построить. Андрей Полищук.
Цена, на самом деле, не так уж существенно ниже, всего лишь примерно на 10%, если исходить из этой простой математики, разделив сумму контракта на мощность будущей трубы. Но для «Газпрома» важнее цена за вычетом пошлин, транспортных расходов. Соответственно, здесь может уже отличаться существенно от европейской, в зависимости от того, будет ли уплачиваться пошлина, будут ли уплачиваться налоги по НДПИ и вопрос транспортного плеча, сколько будет стоить транспортировка газа до Китая.
Речь идет не только о таможенной пошлине или налоге на добычу полезных ископаемых, НДПИ, отмечает Виталий Крюков. Само строительство газопровода «Сила Сибири», как и идущего рядом нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан», ВСТО, призвано также способствовать освоению восточно-сибирских и дальневосточных регионов России.
Безусловно, если смотреть на экономику поставок газа в Китай и в европейские страны, очевидно, что с точки зрения экономики именно поставки в Китай будут похуже. Но, скорее всего, будет обновлена ставка НДПИ на газ. А если смотреть по тем проектам, по которым «Газпром» поставляет газ в европейские страны, там он платит полную ставку НДПИ. Поэтому здесь может быть еще экономия на налогах. И вот эту экономию берет на себя государство полностью, так как понимает, что речь идет не просто об организации поставок газа в Китай. Речь идет об освоении новых территорий, которые прилегают к маршруту прохождения газового провода. Похожая ситуация складывается с БСТО, где в рамках этого нефтепровода строятся поселки, обустраиваются люди, которые обслуживают этот нефтепровод. То же самое будет касаться и газопровода в Китае. То есть вдоль этой трубы будут строиться жилые поселки, люди будут приезжать, будут осваивать территорию, появится какая-то экономика местная. А если бы этого проекта не было, то очевидно, что вряд ли люди бы поехали в Восточную Сибирь осваивать не освоенную землю еще.
Директор аналитической компании Small Letters в Москве Виталий Крюков. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. За день до заключения 30-летнего контракта «Газпрома» и китайской CNPC другая российская газовая компания «Новатек» подписала контракт на поставку в Китай 3 миллионов тонн сжиженного газа в год, считая в кубометрах более 4 миллиардов ежегодно. Поставлять сжиженный газ в Китай, как и в другие страны региона, готов и сам «Газпром», для чего планирует строительство во Владивостоке двух крупных заводов по сжижению газа, в том числе добываемого на Сахалине. В мире в целом объемы продаж сжиженного природного газа в среднем за последние 15 лет росли на 7% ежегодно, по данным Международного газового союза, и доля этих поставок превышает ныне 10% общего потребления газа в мире. Крупнейшим потребителем сжиженного природного газа является сегодня Япония – более 40% общемирового. Спрос страны на газ резко вырос после того, как были остановлены все японские атомные электростанции, производившие ранее до аварии на атомной станции Фукусима весной 2011 года, вызванной катастрофическими землетрясением и цунами, более 30% всей электроэнергии в стране. В апреле 2014 года правительство Японии окончательно одобрила проект новой энергетической программы, которая предусматривает не только ускоренное развитие в стране альтернативной энергетики, но и возрождение атомной. Соответственно, значительные объемы того газа, который сегодня поставляется в Японию, могут быть перенаправлены другим потребителям, в первую очередь в Китай, оказывая тем самым сильное понижательное давление на цены во всем регионе. Потенциал такого снижения огромен. В Японии или Южной Корее, а это второй в мире потребитель сжиженного газа, 12% общемирового, цены на него сегодня примерно в полтора раза превышают биржевые и европейские и более чем в три раза текущие цены в Соединенных Штатах. Из Великобритании руководитель газового направления Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.
Думаю, это будет иметь немалое значение. Закрытие в стране атомных электростанций привело к тому, что Японии пришлось резко увеличить импорт газа, сразу примерно на 15-17 миллиардов кубометров в год, то есть более чем на четверть. Если же теперь японские атомные станции вновь откроют, можно ожидать, что примерно 10-12 миллиардов кубометров газа, сегодня ориентированные на рынок Японии, могут пойти на рынки других стран. И, безусловно, это дополнительное предложение окажет немалое понижательное давление на цены. В долгосрочной перспективе этот японский фактор уже не будет столь значимым, однако в ближайшие 3-4 года его значение будет весомым.
Из Соединенных Штатов исполнительный директор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корченкин.
Япония уже давно объявила о своих планах запуска практически всех атомных электростанций, кроме Фукусимы. И запуск японских АЭС освободит большие объемы сжиженного природного газа как раз в те годы, когда еще не будет, на рынке не будет газа из новых проектов Восточной Африки, Азии и Австралии. То есть это как раз очень удачно покрывает растущий спрос Китая и, кстати, Европы в ближайшие 2-3 года. Потом, после ввода в строй австралийских и африканских проектов, газа будет гораздо больше, чем сейчас. По всем прогнозам, где-то за 10-15 лет производство сжиженного природного газа в мире удвоится.
Другой фактор, который может оказать значительное влияние на газовый рынок Азии как раз к тому же времени, когда «Газпром» сможет начать первые поставки в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», это экспорт газа из Соединенных Штатов. В сколько-нибудь значимых объемах он начнется не ранее 2019-2020 года, когда будут реализованы уже намеченные проекты строительства портовых мощностей по его сжижению, а также сняты законодательные ограничения на сам такой экспорт из страны. Однако темпы роста добычи сланцевого газа в США, которая теперь и обеспечивает практически весь ее прирост, резко замедлились в последние 2-3 года. А целый ряд нефтегазовых компаний, как американских, так и зарубежных, уже объявили, что приостанавливают пока намечавшиеся ранее собственные проекты, связанные с разработкой месторождений сланцевого газа. Впрочем, они могут и быстро к ним вернуться, когда экспорт газа из США станет реальным, а главным для него потенциальным рынком сбыта считается именно Азия. Но можно ли предположить, что будущий газ из США окажется значительно дешевле для азиатских стран, чем, например, газ из России, Австралии, Катара или Малайзии? Джонатан Стерн, Оксфордский институт Институт энергетических исследований?
Это очень трудный вопрос, но я бы ответил на него так. Безусловно, экспорт из США в сжиженном виде сланцевого газа будет дешевле того газового экспорта, цены которого привязаны к ценам на нефть, до тех пор, пока нефть стоит не менее $80 за баррель. А сегодня один баррель стоит более $100. Поэтому, если в Китае изменится сама база для расчетов цен на сжиженный газ, то, возможно, американский газ и не будет дешевле. Но я даже представить себе не могу, что американский экспортный газ, цена которого будет привязана к ценам луизианского Henry Hub и включать стоимость транспортировки, окажется в 20-е годы на рынках Азии дороже того сжиженного газа, который привязан к ценам на нефть, превышающим $100 за баррель.
Из Франкфурта руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank Евгений Вайнберг.
Я не думаю, что США будет продавать свой газ по другой цене, чем Россия, если это будет один и тот же продукт. А какую роль будет играть США? США уже играет сейчас огромную роль на рынке газа. Не тем, что они экспортируют, а тем, что они импортируют меньше. Тем самым, те мощности, особенно катарские, которые были специально для экспорта в США подготовлены, они могут быть задействованы на то, чтобы экспортировать этот газ в Европу или в азиатский регион. И вообще нужно сказать, то, что происходит с революцией сланцевого газа в США, практически никто из аналитиков в полной мере осознать не мог еще даже пару-тройку лет назад. С другой стороны, конечно, потенциал, если дальше будет та же технология в Мексике, в Канаде, этим же хотят заниматься, конечно, и Южная Америка, и Китай, то, конечно, это перевернет как бы наше понимание вообще газового рынка и рынка энергоресурсов в будущем. Мне кажется, что, конечно, цены, по которым будет продаваться, они уже будут диктоваться не продавцом, они будут диктоваться рынком, где и покупатели будут иметь ключевую роль.
21 мая российский «Газпром» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали 30-летний контракт на поставку в Китай газа из России. Он предполагает, в частности, строительство нового газопровода «Сила Сибири» из Южной Якутии до Владивостока с отводом на Китай в районе Благовещенска. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!